Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 июля 2024 года. 12 часов в Москве. Теос Медиа, как всегда, у вас в гостях. Василий Ласточкин. Мы продолжаем чтение книги «Притчи». И вот вторая уже передача сегодня у нас из цикла «Вотум сепаратум. Голос меньшинства». И сегодня мы хотели бы поговорить о том, какова же роль знания. Тема сегодняшней передачи обозначена как «Хочу все знать». И мы говорить будем о благе познания, является ли оно абсолютным, и о познании блага, является ли оно необходимым. Потому что, согласитесь, мы, люди старого поколения, выросшие в этих фразах «знание – сила», «хочу все знать» и так далее, мы почему-то убеждены, что чем больше человек знает, тем больше он может. Но это ведь, согласитесь, высказывание достаточно двусмысленное. Бывают и вещи, о которых мы говорим сами себе, «лучше бы я этого не знал». Да, такое тоже бывает. И поэтому всякое человеческое знание, оно двусмысленно. И сегодня мы живем с вами в времена, когда отвергается все абсолютное. Утверждается власть относительности. И я иногда спрашиваю поклонников этой теории, скажите, а ваше высказывание о том, что нет ничего абсолютного, оно как, абсолютно или относительно? Видите, как люди, отвергающие абсолютное, пилят сук, на котором они сидят. И вот хочется начать с того, что я процитирую вам буквально чуть-чуть из статьи Антона Зиньковского «Коагуляция хаоса». Четыре направления метамодерна. Мы чуть попозже объясним, что это такое. И вот Зиньковский видит проблему сегодняшнего сознания, или так, скажем, он рассуждает, политического мировоззрения в том, что, смотрите, как он говорит о парламентской системе. Каждый из членов парламента считает свое мировоззрение лучшим, но сам парламент зиждется на отрицании абсолютной правоты. То есть правы все, и никто не прав. Вот так. И получается, что демократия, как сказал один из ее поклонников, это высшая школа компромисса. Компромисса с чем? С относительностью. А компромисс с относительностью в итоге, наверное, так или иначе, ведет к отходу от абсолютного. И вот, читая вторую главу, первую, простите, главу книги «Притчи», у нас сегодня вторая уже передача, посвященная именно первой главе, мы с вами вчитываемся в эти строки. «Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Вообще, мы должны тут признать, что, конечно, мудрость говорит с нами через посредников, через добрых родителей, через умные книги, через верных друзей, которые говорят нам правду. Но основным вот этим гнездом, где человек вырастал, именно с точки зрения понимание, отношение к жизни. Это, конечно, была семья. Потом постепенно, как мы сегодня это видим, на себя эту ответственность взяло государство, школа и так далее, и так далее. Я сегодня сталкиваюсь постоянно с тем, что родители приходят в школу, им говорят, ваш ребенок там плохо учит, они говорят, это ваша проблема. Дома он ведет себя нормально, а вот в школе вы должны его учить, вы его воспитываете. Я для этого ребенка и привела. То есть вот такая сегодня динамика. Динамика личностного роста. И вот сколько мнений существует по поводу абсолютного, сколько мнений по поводу относительного. Мы буквально за 2 минуты я попытаюсь объяснить, что такое модернизм
и почему метамодернизм? Дело в том, что примерно где-то с конца 19-го, начала 20 века, естественно, датировка условно, возникло это явление философии, названное модернизмом. Это попытка объяснить реальность. Но для того, чтобы объяснить ее, стали разбирать по кусочку. Ну, как, возьмите себе такой пример. Ребенок, который видит идущие часы, вдруг решает их разобрать. Посмотрите, а как они вообще внутри устроены? Это модернизм. Но потом, в итоге разобрав и собрав это все, ребенок видит, что часы-то не ходят. И вроде бы он знает, для чего нужна каждая деталь, и вроде бы даже где-то какие-то моменты улавливает, но собрать часы он не может. Так и человек, пытаясь понять вот эту реальность, эту действительность, разбирая ее на части и собирая ее обратно, приходит к очень странным иногда выводам. И самое страшное, что часы не ходят. Не работают придуманные механизмы. Оказывается, ни демократия, ни другие подобные институты не являются гарантией, вообще говоря, нормального человеческого бытия. И вот что такое модернизм, философия? Это попытка деконструкции. Не самой реальности, потому что вы с реальностью можете сделать, а вашего представления о ней. Потом это выразилось, конечно, в искусстве, в живописи особенно. Возьмите того же Малевича с его черным квадратом. Мы знаем очень много иногда, но знаем не все. Затем возник так называемый постмодерн, попытка собрать разобранное, это уже 20 век, и вот конец 20-го, начало 21 века мы имеем дело с метамодерном. Попытка найти какой-то компромисс между разобранными деталями нашего представления о действительности и тем, что мы ощущаем и как мы живем. И вы знаете, что самое страшное, пожалуй, в этом всем? Старая поговорка, она здесь работает, о том, что даже часы, которые стоят и не ходят два раза в сутки, они показывают правильное время. И вот в этом весь ужас того состояния, в котором находится сознание человека. Вроде бы есть часы, и они не ходят, но два раза в сутки время на них правильное. И вот устав уже, наверное, от слова «демократия», вообще странное очень слово, вот это право большинства, право голоса, какие только, потом возникло это право меньшинства, вообще непонятное явление, продвижение неестественных отношений, много чего возникло на фоне демократии как цели. Она, может быть, является неплохим средством в определенных ситуациях, но с точки зрения того познания, о котором мы говорим, демократия – понятие разрушительное. Потому что у абсолютных истин нет никакой демократии. Как сказал один философ 18 века, что вы можете голосовать сколько угодно экипажем судна. Есть компас, и есть карта, и есть звезды, и есть солнце. И тут никакой демократии. Приплыть в определенное место вы можете только определенным путем за счет определенных средств. И тут можно голосовать бесконечно, выбирать разных капитанов. Они никто не изменит эти абсолютные законы материально-предметного бытия. Так что в процессе познания, понимаете, получается, что вот эта демократия привела к тому, что люди идут на компромисс с относительным и отвергают абсолютно. Правы все, и не прав никто. Каждый имеет право на свое мнение, и вместе с тем общего понимания его нет. Вообще, вот это отрицание абсолютного – это бич современного сознания. Вот вы видите круглое, я вижу квадратное. Вы видите черное, я вижу белое. Началось это еще с явления импрессионизма в искусстве. Потом возникло абстрактное искусство, возьмите Малевич, Пикассо и так далее. Но если идти до конца, если следовать вот этой логике слепого и глухого отрицания абсолютного, куда она человека ведет? Она ведет его в тупик. И я все это говорю в качестве, так сказать, предисловия к тому, о чем мы будем говорить сегодня. А говорим мы о благе познания и о познании блага. Задумаемся, а всякое ли знание является полезным? И перед нами тут же встанет начало человеческой истории, начало падения. Третья глава книги Бытия. Дерево познания добра и зла и все вытекающие из этого познания последствия. Понимаете, невинное сознание, которое хочет чего-то знать, становится грешным, познавая это. Так ребенок, вдруг, которому говорили, что детей находят в капусте, вдруг однажды узнавая, как на самом деле появляются дети на свет, перестает быть невинным. Так что не всякое познание блага. Есть вещи, которые во всех смыслах этого слова знать не полезно, а иногда и очень вредно. Вот почему для христианского сознания, а сознание это, как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, озарено светом Иисуса Христа, светом его личности. Не всякое знание блага. Но познание блага, которое предлагает нам Бог в Иисусе Христе, Его Сыне и нашем Спасителе, оно безусловно полезно. Так что не будем еще и забывать вот о чем. О глубочайшем смысле слова «познать». Еврейское слово, которое используется в процессе того, как описывается отношение Адама и Евы, да, Адам познал Еву, и в итоге она родила первого сына Каина. Так вот, это слово «познание» означает близкое общение. Познать – это всегда, ну, в еврейском тексте это всегда предполагает близкие отношения. Это опыт общения с истиной, а не просто абстрактное представление о ней. И вот это благо познания Бога, оно явлено нам во Христе. Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. И еще познайте истину, и истина сделает вас свободными. И еще, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Это все слова Иисуса Христа, изложенные Иоанном в его Евангелии. Итак, абсолютно истина есть. И вопрос стоит не в том, насколько она доступна нам. Нет людей, которые могут иметь полное представление обо всем. Вопрос в другом стоит, насколько мы открыты этой абсолютной истине. Вот почему, наверное, вне Христа говорить о познании вообще бессмыслица какая-то. И Достоевский прав, когда он писал Фон Визину в своем знаменитом письме, что даже если мне докажут, что Христос не истинный, если бы это было бы возможно, а истина мне Христа, я и тогда выбираю Христа. С точки зрения сознания человека, сознание, я хочу отметить, падшего, то есть отчужденного от источника бытия, конечно, овладеть вот этой абсолютной истиной невозможно. А человек хочет знать, он уверен, что знание – это сила, только куда эта сила ведет? Познавая тайны микромира и атомного ядра, человек пришел к страшному кошмару атомных бомб, ядерных бомб и вот этого страха, который висит над человечеством. Так что знание не всегда благо. И овладеть, чем овладеть? Солнечным светом, ядерной энергией, законами тяготения. Куда же все-таки зовет нас мудрость, кричащая к нам со строк книги притчи? Этот голос меньшинства. Туда, где истина начинает владеть нами, а не мы владеем истиной. Вот что такое мудрость. Вот почему древние говорили, что мудрость – это искусство хождения перед Богом. И вот тогда, именно тогда внутренний человек, а мы с вами всегда говорим о качестве внутренней жизни, по-настоящему свободен. Свободен в выборе своего отношения ко всему. Иначе, если этой свободой начинает злоупотреблять внешний человек, идя на компромисс со всем относительным, он разрушает себя, свой мир, свою жизнь и окружающих. Вот почему разум человека, а Иоанн в своем первом послании в 5 главе утверждает, что весь мир лежит во зле, уравновешивает это другой мыслью, что Бог дал нам свет и разум, чтобы мы могли познавать Бога в Иисусе Христе. И вы знаете, вот эти проблемы, проблемы познания, проблемы вообще знания человеческого, они поднимались всегда во все времена. Вспомним с вами Сократа, который говорил: «Я знаю только одно, что я ничего не знаю». Это был один из самых мудрых людей не только своего времени. И вот я вспоминаю одного из моих любимых писателей 20 века, Умберто Эко. Все знают его удивительный роман детективный «Имя Розы», где нам показали средневековое сознание, сознание религиозное, сознание, которое ищет тайны, хочет их открыть. И вот смотрите, там есть одна удивительная фраза, которая вложена в уста главного героя, от имени которого ведется рассказ, Адсена. «Теперь я понимаю, — говорит молодой еще человек, — что страдал от раздвоенности между выраженным умственным аппетитом, производным от усилия воли, и выраженным чувственным аппетитом, производным от человеческих страстей». Вот она проблема. Очень точно указанная проблема вот этой раздвоенности. Проблема этой воли, которая хочет знать, вот это воление, как говорит Пауль Тилих. И проблема этого чувства, которое хочет ощутить. И вот этот умственный аппетит, да, мы обозначили сегодня передачу как «хочу все знать». Почему в зоопарке звери, почему замки на двери? Была такая песенка раньше. Почему жирафа длинная шея? Я все хочу знать. И есть еще аппетит чувственный. Хочу быть удовлетворенным. Хочу почувствовать. Хочу, 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 хочу. Хочу пережить, ощутить. Почувствовать себя счастливым. И вся индустрия греха и порока, она построена на том, что человек пытается этот чувственный аппетит удовлетворить. И вот эта интеллектуальная похоть, если можно так выразиться, я хочу знать. Хочу знать, как устроено ядерное ядро, атомное ядро, простите. И это чувственная похоть, я хочу все попробовать. И вот человек становится очень часто заложником одного из этих двух аппетитов. Либо раздирается и тем, и другим, как правило. Одна наша часть стремится в библиотеку, хочет познать законы природы и бытия. Другая на улицу, желая почувствовать вкус вот этой жизни, которая дает возможность ощутить удовольствие. И вот в этой передаче я хочу как бы верно расставить акценты, в которых решается противоречие между этим желанием знать и умением жить. Потому что кто сказал, что правильно жить – это значит все знать? Кто сказал, что правильно быть – это значит все почувствовать? Или, как сегодня говорят, взять от жизни все? Одни хотят оседлать жизнь при помощи знания, другие хотят получить от нее удовольствие. при помощи чувства. И не просто так, я думаю, Спаситель в Евангелии от Луки, 7 глава, 35 стих, когда к нему задали вопрос об Иоанне Крестителе, люди знающие и понимающие, его спросили, а почему вот Иоанн и его ученики постились, а вы нет? И он так интересно отвечает на этот вопрос. Иоанн постился и ничего не ел, и жил в пустыне, и вы его отвергли. Сын человеческий ест и пьет с грешниками, вы его отвергаете. Мы вам пели, мы вам играли. И дальше он произносит эти великие слова. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Видите ли, в чем дело? Тут не мы оправдываем мудрость. Мудрость оправдывает нас. Та самая мудрость, которую проповедовал апостол Павел. Потому что, да, иудеи ищут чудес, доказательства силы, а эллины – мудрости. Они хотят знать и понимать все. А мы проповедуем Христа и Христа распятого. Вот она, мудрость, которая обладевает внутренним человеком, чье сердце озарено светом личности Христа. И я вспоминаю, вся великая литература, она отвечает на эти вопросы или задает их. Далеко не всегда эти ответы полные, но они, по крайней мере, ведут нас куда-то. Возьмите того же Шекспира, короля Лира. Великие слова. Нельзя стареть, пока не поумнеешь, не поумнеть, коль не сойдешь с ума. Как только Лир сходит с ума, мудрость иного порядка выходит на сцену. Не политическая, не психологическая, духовная мудрость. А там один из героев этой трагедии слепнет, и когда он ослеп, он тут же начинает все видеть правильно. Вот тогда мудрость становится для внутреннего человека очевидной. И вы знаете, прав наш великий историк Василий Ильич Ключевский, когда он сказал такую потрясающую, на мой взгляд, выразил мысль. Гораздо легче стать умным, чем перестать быть дураком. Для того, чтобы перестать быть дураком, человеку требуется иногда страшное, трагическое, больное. Вот почему боль – неизбежный спутник всякого познания блага. Возьмите Псалом 118, 73 стих, где автор этого псалма говорит: «Благо мне, что я пострадал». Вот оно, познание блага через страдания. Счастье, как говорил Федор Михайлович Достоевский, это не все, что человеку нужно. Ему нужно еще и несчастье. И он же сказал где-то, что мы все имеем право на счастье, но счастье – это не единственное, что нам нужно. Вот почему познание блага всегда будет отличаться от блага познания. Хорошо, когда ты много знаешь, но еще лучше, когда ты причастен к абсолютному благу. Современная психология, как утверждал тот же Ключевский, очень часто стремится глупость сделать умной, а подлость невменяемой. Гораздо легче признать человека больным, чем признать его злым. Наш тоже знаменитый очень философ, не так давно от нас ушедший Григорий Померанц, очень любопытно выразился по этому поводу. Он сказал, что в 20 веке возникает целая система, которая органически краеугольным камнем было безумие, стабильное безумие, которое чередовалось с недолгими эпохами сравнительно разумной политики. И это так, никуда не уйдешь. Возьмите вот эти страшные времена в 20 веке, когда у власти был Гитлер в Германии. Возьмите эту культурную революцию в Китае, да можно и нашу страну привести в пример, да? Очень много было безумия. Почему? Потому что человек поверил в абсолютную правоту своего знания, своего представления. А потом начали искать компромисса с относительным. Я вот думаю, что может сегодня нас, ну, если не избавить, то, по крайней мере, защитить от этой, от этого зла, отрицания абсолютного. Крепкие семьи и добрые книги. Я вспоминаю свое детство, и правда, на сердце становится тепло. Потому что между крепкими семьями и добрыми книгами и зрелым человеческим сознанием существует определенная связь. Она не всегда улавливается нами прямо так конкретно, но она есть. Потому что брак и семья – это первые институты, которые даны Богом человеку. Они проводники Бога в самом начале жизненного пути. Но как, скажите, они будут проводниками сегодня, если 70% детей растут без отцов? Если родителям просто некогда заниматься воспитанием детей? И вот почему так важна семья? Да потому что в семье, вот почему Соломон утверждает, слушай заветы отца и наставления матери. Почему? Потому что в семье учат и послушанию истине, и смирению перед любовью. В семье и безусловная любовь, и абсолютная правда вместе сочетаются. Это единственное место, где меня могут любить и где мне могут говорить правду. Где люди доверяют этой любви и смиряются перед этой правдой. Это вот неповторимое, совершенно уникальное сочетание в каждой семье. Этой безусловной любви и этой настоящей правды. В этом смысле я, например, чрезвычайно благодарен Богу за моих родителей, за моих отца и мать, потому что вот эти разговоры вечерние на кухне, это обсуждение чего-то. И как-то отец неинтересно сказал, мы росли вместе с вами. Удивительно, удивительно. В семье жизнь всегда оригинальна. В семье опыт познания всегда самобытен. Потому что для родителей при любых обстоятельствах мы особенные. Какими бы мы ни были, хотя они в то же самое время понимают, что мы такие же, как все. Не лучше и не хуже. И вот здесь я хочу вспомнить вот еще что. В жизни каждого подростка рано или поздно наступает вот этот болезненный период. Период, когда он кажется себе умнее взрослых. Любимое слово подростка, я это помню по себе и по своей дочери, я знаю. Что бы ты ни сказал подростку, он говорит, я знаю, я это знаю, я все это знаю. Это период, когда грешная переприрода, унаследованная от Адама, созревает быстрее и сильнее, чем сознание человека, чем его нравственная ответственность. Но иначе говоря, это когда тело растет быстрее ума. Такой вот, вот парадокс в жизни подростка, физиологически объяснимый, период так называемой пубертации, созревания и того подобного. Так вот, это период самый критический, самый опасный. В этот период, именно в этот, так важно слушать советы отца и наставления матери и совершать правильные поступки, насколько это возможно. Я имею дело с детьми, которые либо лишены были этих советов, либо отвергали их, так или иначе, они находятся сегодня в местах лишения свободы. Потому что посчитали для себя власть чувственного удовольствия необходимее, чем власть познания блага. Вот почему, ведь человек призван, мы все грешные люди, нет сомнений никому это доказывать. И человек призван обретать свое достоинство именно в борьбе с этой греховной природой, природой, с противостоянием этой природы. Вот этот опыт и называется, по сути дела, зрелостью, которая является следствием воспитания личности. Для этого нужна нам та судьба, которую дает нам Бог, тот путь, который мы выбираем. Но мы сейчас чуть позже вернемся к этому, а пока я позволю себе уйти на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, мы скоро будем в эфире. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 30 июля 2024 года, 12 часов 30 минут. 35 уже, простите, московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время, Василий Ласточкин. И мы читаем книги притчи, говорим о мудрости, и у нас выступает на сцену голос меньшинства. Votum separatum. Потому что голос мудрости, он выделяется, говорит отдельно от всех других голосов. Голоса боли, голоса страсти, голоса похоти, голоса нужды и так далее, и так далее. Голосов нашей внутренней жизни хватает. И мы с вами говорим сегодня о благе познания и о познании блага, о том, что иногда между этими двумя высказываниями целая пропасть лежит. Хорошо ли все знать? И должны ли мы все знать? И нужно ли нам познавать благо, которое явлено нам в личности Иисуса Христа? Так вот, мы говорили с вами о наставлениях Отца, о заветах Матери, о том, как поступки украшают нашу шею ожерельем, как укрепляют они нашу волю, как человек отстаивает свое достоинство в противостоянии своей собственной греховной природе. Без Бога, без Его милости, без Его благодати ни один человек в этой борьбе не устоит. Потому что мы не можем, как это только Мюнхгаузен мог вытащить себя за косичку из болота. Мы не можем. Почитайте вот 7 главу послания к римлянам, вы поймете, о чем я говорю. «Бедный я человек, — говорит апостол Павел, — то, что я хочу, я не делаю, то, что не хочу, делаю. И кто же избавит меня от этого тела, греха и смерти?» И вот эта природа человеческая, которая поражена грехом и своеволием, эти три врага – природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасное своеволие – угрожают нам каждый день, навязывая нам определенное знание. Знание, которое отчуждает нас от источника нашего бытия. Конечно, семья – это не гарантия, во всяком случае, не абсолютная. И в хороших семьях вырастают иногда злые дети. И в так называемых трудных семьях вырастают иногда дети добрые и умные. Человек все-таки выбирает свое отношение к жизни, к себе, к Богу, к миру. Но это все крайности. Мы все-таки предполагаем нормой добрую семью. Семью, в которой учат правильно думать и верно чувствовать. Семью, где учат справляться с чувственным аппетитом и с интеллектуальной похотью. Семью, где учат правильно относиться к тому, что мы знаем, и верно смиряться перед тем, чего мы не знаем. И не можем знать никогда. Возьмите вот того же пророка Иеремию, как он страстно говорит о своем собственном сердце. Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Кто может его познать? Так он говорит в 17 главе, в 9 стихе. И там очень любопытный образ используется. О том, как куропатка высиживает чужие яйца. Так зло наших сердец использует вот эту относительность знания для того, чтобы искажать, ломать, разрушать человека внутри. Вы знаете, в юности, наверное, можно говорить об этом, желание послушать старших, она иногда очень слаба. Сегодня вообще как-то вот признание авторитетом молодежи очень незначительно. И вот это тепло, которое предлагает нам дом, оно дает нам силы терпеть, когда старшие говорят нам то, что нам не всегда приятно слышать. Добрая семья развивает желание добра и учит побеждать присущую нам всем склонность к злу. Это в семье учит делиться,
Учат отдавать, когда хочется держать при себе. Терпеть, когда кто-то не прав. И вот это, в конце концов, приходит к тому, что мы уже позже, много позже, начинаем понимать все то, что нам предлагали родители в детстве. И еще одну вещь хочу сказать. Сегодня такой, знаете, подход интересный вообще к знанию, к информации, к образованию. Люди ищут, знаете, как я говорю, волшебные таблетки такие. Вот чтобы выпил таблетку, и у тебя ничего не болело. Люди имеют дело с симптомами, а не с болезнью, со следствиями, а не с причиной. Столько книг, столько лекций, блогеров всевозможных, которые предлагают формулы успеха, алгоритмы благополучия там, и так далее, и так далее. Все это создает очень особенный тип сознания. Тип, в котором нет ничего абсолютного. Тип, в котором все относительно. Безусловным является только мое собственное эгоцентричное сознание. Но что делает мудрость? Мудрость учит нас обращать сердце к главному. Источник нашего личного бытия – Бог. И, конечно, мудрость учит нас правильно относиться к второстепенному и ценить человеческие отношения и те возможности, которые она нам представляет в этом смысле. Вспомним с вами, как Лука описывает детство нашего Господа Иисуса Христа. Он рос в послушании у родителей. Это говорит о ценности смирения, безусловно, необходимого во всяком росте. Вот почему родители добрые и книги умные вооружают нам чем-то куда более необходимым, чем просто знания какие-то абстрактные о том, что всегда будет для нас относительным. Мудрость Бога предлагает нам целую науку. Она учит нас побеждать собственное нечестие, собственную самонадеянность и полагаться на милость Бога куда больше, чем на собственную правоту. И вот, наверное, 19 век стал своего рода переломным таким моментом, когда встала, очень остро встала проблема так называемая отцов и детей. Тургенев в своем знаменитом романе «Отцы и дети» эту проблему очень ярко показал. Но вы знаете, он даже, видимо, в состоянии какого-то бессилия с главным героем своего романа Базаром так не знал, что делать. В конце концов, убил его, да, по-моему, болезнь. Ведь это Тургенев придумал сюжет. И ничего он не смог с этой проблемой сделать, кроме как не устранив одного из этих участников. Не зная, что делать в этом конфликте отцов и детей, в котором есть и право, и виноваты с двух сторон, и жестокие родители, и глупые дети, и наоборот, эта проблема не решается на горизонтальном уровне. Она не решается ни в психологической, ни в социальной, ни в экономической сфере. Эта проблема решается в духовном измерении. Когда есть строгий и любящий отец, и есть послушный и смиренный сын. Помним с вами знаменитую притчу о блудном сыне, которую нам предлагает Лука в своем Евангелии в 15 главе. Когда он пришел в себя, находясь рядом со свиным корытом, он вспомнил, что в доме его отца есть любовь, есть правда, и есть милость. И он вернулся. И в этом смысле мудрость, она всегда возвращает нас к Богу. Мудрость, которая, если использовать это выражение, персонифицирована в Иисусе Христе. И вот разговор об этой семье и о доброй семье, об умных книгах я завершу тем, что семья дает нам возможность воспитывает нас таким образом, что мы обретаем способность хотеть того, что нас достойно, и правильно этого добиваться. И здесь возникает вот этот образ венца. Кому нужен ум, который не украшен добродетелью? Потому что ум, не украшенный добродетелью, это ум, который оседлан пороком. Да, вот читая книгу Откровения, вы увидите эту жену-блудницу, которая сидит на звере. И в книге притчей, и в первой же главе перед нами предстает альтернативный персонаж. Чужая жена, блудница, которая тоже громко говорит, зовет, приглашает, предлагает. И мы видим, как в книге притчи нам предлагает преступные пути насыщения вот этой жажды знания, вот этого чувственного аппетита. Зачем зарабатывать? Зарабатывать мы украдем. Мы получим удовольствие от краденого хлеба и от утаенных вод. Да, потом, может быть, будет горько, но сейчас посмотрите, как это все привлекательно. И здесь, конечно, вот эта альтернатива будет все время нас преследовать, если можно так сказать, во время этого чтения книги притчи. Все 31 глава этой книги, во всех так или иначе возникает этот альтернативный персонаж. Иногда явно, иногда тайно, в виде каких-то пороков, которые представляют собой глупость. И лень, и злость, и обида, и дурное самолюбие, глупость, которая извращает пути, предстает перед нами во всей своей, во всем своем разнообразии. Она же многоцветная. Мы еще будем читать с вами, как она шьет эти египетские покрывала из разных лоскутков, как она предлагает нам фрагментарное представление о действительности. И вот я, вы знаете, все больше и больше после общения достаточно многолетнего с несовершеннолетними преступниками убеждаюсь в том, что основа всех успехов и неудач нравственного порядка закладывается по большей части в семье. Вы знаете, да, иногда бывает трудно говорить детям, у которых родители были жестокими и бессердечными, о любящем Боге Отце. Но это можно преодолеть. Когда у нас есть это желание принять человека. Что касается вредности так называемых непослушных детей, а себе-то они вредят куда больше, чем родителям. Хотя, конечно, иногда общаясь с родителями детей, которые делают порой страшные вещи, я даже представить себе не могу, как им тяжело. И к чему мы все это ведем, и, подходя к концу, на чем мне хотелось бы закончить вот эту передачу? Хотеть все знать, хорошо это или плохо, вряд ли. Но нам нужно познание блага в Иисусе Христе. Это потребность безусловная, независимо от того, насколько мы ее осознаем здесь и сейчас. Без абсолютной истины и без безусловной любви нас либо убьет беспощадная правда о самих нас, либо погубит это странное сентиментальное чувство по отношению к себе, которое мы почему-то зовем любовью. Человек приучился отделять любовь от справедливости почему-то. Да, считается, что любовь вступает в свои права, когда справедливость перестает работать. Неправда. И любовь, и сила, и справедливость Бога, они растут из одного корня. Их нельзя вообще разделять. В Боге они едины. И в грешном сознании, конечно, они друг другу противостоят. И справедливые родители часто кажутся нелюбящими, а любящие оказываются несправедливыми. Они готовы ребенку простить все. Я видел таких детей. Все, что нам нужно знать, это то, что Бог есть свет, Бог есть дух, Бог есть истина. Бог есть любовь. Дух – любовь и свет. И в Иисусе Христе все это едино в Его личности. И заканчивая эту передачу, вот что я, собственно, хочу сказать. Полезно ли знание? Смотря какое. Абсолютно ли истина? Да, безусловно. Но ее восприятие нами всегда обусловлено чем-то фрагментарно и относительно. Апостол Павел прав, мы смотрим как бы сквозь гадательное стекло, тускло. Познание Бога – это самая глубокая потребность человека. И нам дана такая возможность через Его Слово Его познавать. Вот почему отвечает Искусителю наш Спаситель, не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Бога. Если этого нет, то тогда внешние аппетиты, внешний человек захватит власть. И мы превратимся либо в тупого скота, либо в слепого зверя, подчиняясь инстинктам, которые превышают свои полномочия. Хорошие или плохие, умные или глупые, добрые или злые люди могут познавать абсолютное благо во всех измерениях жизни. И эта тайна личного бытия останется тайной. И она сохранится только если мы будем находиться во власти той мудрости. Нам не овладеть никогда мудростью, но мы можем просить ее у Бога, и Бог, как говорит апостол Иаков, даст ее нам, потому что в нем нет никакой тени сомнений. Вот почему просить у Бога надо мудрости, терпения, мужества, того, без чего человек не может быть, но иногда у него получается без этого существовать. Как? Это вопрос другой. Благо и наше о нем представление – это не одно и то же. Вот почему я приводил в начале фразу из 118-го псалма, из 71-го стиха, простите. «Благо мне, что я пострадал», – говорит псалмист. И, конечно же, это в определенном контексте произносится. Иногда страдать по плоти, то есть не получать то, чего требует наша плоть, полезно. Заставляет думать о нас, о цели и смысле, которые лежат за пределами нашего чувственного восприятия. И, наконец, вера. Вера Христова ведет нас к познанию блага. И если из этого исходит наше понимание жизни, понимание себя, отношение к миру материально-предметному, к миру, который апостол Иоанн сказал об этом мире, о приходящем мире и лежащем во зле, то мы на верном пути. И последнее, о чем я хочу сказать. Всякое познание, которое не опирается на откровение Бога в человеке, а Бог, по словам Семёна Франка, сам обнаруживает себя в человеке, это познание калечит человека, развращает его ум. В первой главе послания к Римлянам об этом очень четко сказано. Бог открывает себя в человеке, свою истину и свою правду, но человек подавляет ее своей неправдой, опытом своего чувственного аппетита, опытом своей интеллектуальной похоти. И он постепенно подменяет истину ложью, в том числе создавая ложное представление о Боге. Когда-то в нем видели жестокого тирана, сегодня он у нас какой-то, знаете, в представлении обывателя некий такой старик Хоттабыч добрый. Дед Мороз, который приносит подарки на Новый год, это настолько вредно, вот это лживое представление о Боге. И, наконец, последнее. Мы сказали в начале передачи и повторим еще раз, что да, сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. Но жить по таким часам, жизнь по таким часам, какой бы демократичной, в кавычки, она ни казалась, убыточно и произвольно в самом дурном смысле этого слова. Абсолютное не может быть демократичным, и демократичным не будет никогда. И никакое демократическое сознание не заменит нам правильной карты, компаса и верной способности ориентироваться внутри. Это не значит, что мнение нельзя высказывать свободно. Это не значит, что свобода абсолютная ценность. Она ведь может быть предметом злоупотребления, как и все в этой жизни. Хотеть знать все не всегда полезно. И что-то, что мы знать должны. И мы должны знать о том, что мы грешны, о том, что Бог любит нас, о том, что во Христе человеку предлагается высшее благо, спасение его души и вечная жизнь. На этом я заканчиваю эту передачу. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч, дорогие слушатели.